Приветствую вас, дорогая церковь. Сегодня я хочу говорить на трудную тему. Это тема, о которой я говорил в других местах. Ну, почему-то я смотрю, я проверял свои записи, и вроде здесь не знал, если я когда-нибудь проповедовал на это. Люда сказала, что, наверное, ну, не нашел. И в любом случае, даже если проповедовал, то, я думаю, стоит напомнить об этом. Если проповедник не помнит, что он проповедовал об этом, то какая надежда, что другие помнят об этом. Я хочу, чтобы мы смотрели первые несколько стихов и послание к Ефесянам. И я говорю, что это трудная тема, не столько потому, что сам текст сложный, а я считаю, что он не сложный, на самом деле. Здесь довольно ясно, что это значит. Это трудно, потому что, во-первых, ты, когда говоришь об этом, ты ставишь себе на виду и своих детей. Во-вторых, этот отрывок говорит о воспитании детей. И это такая чувствительная тема. Наверное, потому что все родители чувствуют себе все равно, что есть свои недостатки. И мы остро чувствуем это. Когда кто-то начинает говорить об этом, мы чувствуем себе, что надо защищаться. Мы чувствуем, что вот как можно мне указать. Мы, может быть, есть такое чувство, что это то, что инстинктивно у меня должен получиться. Это же встроено. А, к сожалению, не всегда так. И как во все вопросы жизни, нам стоит прислушиваться к мнению Бога. Нам стоит прислушаться к тому, что написано в Библии. И на этом строить свою жизнь. Не на то, что мама учила нас, или как нас воспитали, или противоположно того, как нас воспитали, для тех, кому не понравилось, как воспитали вас. Чтобы мы и эту сферу нашей жизни подчиняли Библии. И также я хочу сказать, что отрывок, который мы будем говорить сегодня, даже если у вас нет детей или внуков, и вы никаким боком не прикасаетесь к детей, то в этом отрывке есть то, что Бог хочет и вам говорить сегодня. Давайте мы прочитаем, давайте мы помолимся, и потом мы прочтем. Господи, я благодарю Тебя за Слово Твое, я благодарю Тебя за то, что Слово говорит об актуальных вопросах. Это не просто теории, это не просто учение, доктрин, но это действительно то, как нам жить. Помоги нам, Господь, сегодня быть открытым тому, что Ты хочешь сказать. Помоги нам, Господь, быть открытым к изменениям своей жизни, основанным на том, что Ты хочешь сказать. Господь, я прошу о том, чтобы Ты просвещал наш разум, чтобы Духом Святым Ты проговорил нашим сердцам. Господь, я молюсь о том, чтобы Ты вдохновил и направил мои слова, Господь, чтобы я мог передать то, что Ты хочешь через меня говорить. Благослови нас, Господь, помоги нам. Мы просим об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Послание к Ефесянам, 6 глава, и мы только 4 стихи будем читать. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учение и наставление Господне». Этот отрывок, она идет в целый ряд отрывков, которые все говорят об авторитете жизни. Это начинается, на самом деле, в 5 главе, с 21 стиха, ну, даже с 18, где говорится об исполнении Духом Святого, исполнении Духом. И У вас, наверное, не бывает так, что вы выписываете Писание, вдруг смотрите вниз и понимаете, что на английском написали. А у меня так бывает. Ну, к счастью, есть также оригинал. А, вот 5 глава, 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себе псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг друга в страхе Божьем». Это говорит нам о том, что подчиняться, повиноваться, мы – это тоже плод Духа Святого. Это тоже плод действия Бога в нашей жизни. И у нас будет очень большие трудности подчиняться Богу, если Дух Святой не живет в нас, если мы не возрождены, если мы не знаем Его. И можно, соответственно, сказать, что один из признаков того, что Дух Святой живет в нас, это то, что мы живем в покорности, в подчинении тем авторитетам, которые Бог положил в нашей жизни. И это слово «повинуясь», оно интересное. Это слово, которое оно означает, как бы выстраиваетесь по порядке подчинения. То есть это военный термин. Если командир кричит «хупатасо», или я не знаю, какое там окончание будет, то это значит, что вот первый будет стоять там, я не знаю этой ранги, генерал, потом капитан, потом сержант, потом кто еще там, и в конце концов как бы простой рядовой. То все выстраиваются по порядке подчинения. И дальше он говорит, в пятой главе он говорит о том, что, ну, первый как бы подчинение Богу, да, второй он говорит о том, что жены, подчиняйте своим мужам. Мужа, соответственно, любит жен. И вот это место, где дети, повинуйтесь своим родителям. И дальше идет как бы вот эта цепочка подчинения. Он говорит про рабы и как бы другие случаи. Так что вот в контексте, из контекста мы берем, да, что вот без Духа Святого никакого подчинения, подчиняться будет трудно. И того, что вот для каждого есть свое место в плане Бога. Это указание, которое идет от Бога. Подчиняться. Хорошо. Ефесянам 6 глава. 1 стих. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать». Это первый заповедь с обетованием. Так что первое, что заповедано, что говорится детям, повиноваться родителям и почитать их. И это значит, как родители, это первые вещи, первая необходимость, первая важность того, чтобы мы учили своим детям этим вещам. Это заповедь им, но понятно, что здесь, как бы за исполнение заповеди, должны следить родители. Это не умаляет ответственность детей. Смотрю на детей. Здесь есть несколько детей. Это не умаляет вашу ответственность. Бог дает вам заповедь. Да, дети, повинуйтесь своим родителям. Но это все-таки накладывает на родителей ответственность. И если уж говорить про ответственность, заметьте 4 стих. Да? «А вы, отцы, не раздражайте детей, но воспитывайте их». То есть ответственность на родителей лежит, но больше всего лежит на отцах. Я понимаю, что мы привыкли к мысли, что как бы воспитание детей – это вот женская работа. Да? Как бы почему-то в обществе так принято. Но даже если мама как бы больше контакт имеет с детьми, больше времени проводит с ними, тем не менее ответственность на папу, на отца. А отец должен убедиться, что идет процесс. Не все, за что мы отвечаем, мы делаем своими руками. На ЕСКП начальники, которые отвечают за предприятие, за мероприятие, не своими руками они делают всю работу, но тем не менее перед начальником они будут отвечать за то, что происходит. И также отцы, мы будем отвечать перед Богом за то, как наши дети исполняют эти заповеди. Бог будет спросить с отца. Хорошо. И это как бы часто тоже вот такая сценария как бы происходит, да, что как бы мама и папа дома, что-то начинается как бы шум или молчание, молчание еще хуже иногда, и начинаешь понимать, что что-то не то, а привлекает внимание, что-то происходит с детьми. И как бы хотя папа дома, идет мама разбираться с этим, да, На самом деле, я думаю, отцы, как бы здесь нам стоит думать, как бы если мы оба дома, то это случай, где я могу брать на себя ответственность, где я могу пойти и разбираться. Очень часто мамы чувствуют, что они должны быть плохими, да, что все время они как бы как полицейский закон и наказывают, а отцы, как бы они потом приходят и пожалеют, и вот они хорошие, и мама всегда плохая, которая вот исполнитель закона. Так не должно быть. Мы должны защитить своих жен. Мы должны брать на себе самое тяжелое. Мы должны браться за этим. Поэтому здесь Писание обращается не только к родителям, а особенно к отцам в этом. И заповедь о том, чтобы повиноваться родителям. А в нашем доме у нас есть определение, что такое повиновение, да, что такое послушание. Это когда я сразу, с радостью делаю то, что мне говорят. Когда я сразу и с радостью делаю то, что мне говорят. И мы даже, наши дети даже выучили это. Сразу. Почему это важно? Ну, часто как бы смотришь такую картину, что родитель подходит к окну и начинает орать своему ребенку, который во дворе. «Иди домой!» И ребенок, ну, мама, ну, можно еще 5 минут? Нет, иди домой. Ну, мама, или вообще не обращает на нее внимания. И голос постепенно повышается, повышается, повышается. А если уж маме придется выйти на улицу, чтобы забрать ребенка, то совсем плохо ему будет. А ребенок понял, что пока мама не дойдет до определенной точки, и, как правило, они четко чувствуют, когда нужно действительно слушаться. Да, я могу безнаказанно как бы остаться здесь, могу пока еще поиграть, а когда мама повышает тон, тогда я понимаю, что надо идти. Иногда мы тоже так ведем себя дома, да, что мы говорим ребенку, что надо вот так делать, а мы терпим несколько раз, пока они не делают это, и мы постоянно внутри начинает кипеть. И в конце концов мы начинаем там повысить голос, и ребенок послушается. А на самом деле, если вот такая ситуация, мы учим ребенку, что он может не слушаться. Не труднее учить ребенка, чтобы с первого раза он слушался, да? Чтобы сразу, сразу. И опять здесь не будет работать, если нет единогласия между мамой и папой. Да? Если папа, как бы, строгое правило, если я говорил, значит, надо делать сразу. А мама там считает до 3, мама предупреждает 1, 2, 3, то ребенок будет пользоваться этим. И не будет понять, что делать. Поэтому здесь нужно согласиться. И тем более, что у папы может быть громкий, грозный голос. Он может кричать, и ребенок сразу побежал. А у мамы не такой громкий, грозный голос. И мы подкопаем под ее авторитетом. Если мы уповаем на громкий, грозный голос, чтобы ребенок послушался. Не гораздо ли проще, если мы учим ребенка, что сразу надо послушаться? Если ты сразу не начал исполнять без причины, тогда это не послушание. И почему я говорю, что это важно? Потому что подумайте, что лежит за этим. Если мы учим ребенка, что... Если мы говорим ребенку, что вот с третьего раза нужно слушаться, да, пока я, если не исполняешь, пока я дойду до трех, досчитаю до трех, мы фактически говорим ему, что можно немножко не слушаться. А разве Библия учит нас, что мы можем к Богу так же относиться? Разве Библия говорит, что можно немножко блуждать, а потом все-таки надо вот жениться и жить нормальную жизнь? Или Библия говорит, что можно чуть-чуть соврать, а потом все-таки надо как бы вот перестать и нормально говорить. Что Бог не дает нам как бы много, как сказать, луфт, много места, где вот здесь, туда, направо, налево. Бог говорит, и Он желает, чтобы мы исполняли. Бог ненавидит грех. Бог абсолютно свят. Нет какой, никакой тени в Него. И нам нельзя учить своим детям, что можно согрешить чуть-чуть. Можно не слушаться чуть-чуть. Нам нужно, чтобы они понимали, Бог назначил родителей, чтобы через них они понимали Бога. И очень важно, чтобы они правильно понимали Бога. Что с Богом мы не играем. С Богом мы не оттягиваем момента, где мы будем слушаться. С Богом нам нужно слушаться и исполнять сразу. Так что сразу, подчинение, это когда мы сразу и с радостью исполняем то, что мне говорят. С радостью, это говорит об уважении. Нашим детям не только нужно повиноваться маме и папе, да, но нужно также почитать отца и мать. Это вот второй стих. Когда ребенок делает то, что мы говорим, но делает это с таким кислым лицом, это не послушание. Нету здесь уважения. Когда ребенок услышит то, что ты говоришь, а потом корчит какую-то рожу, ну пойдет и делает то, что ты говорил, это не послушание. Это не почитание родителей. Или тон голос может выдавать. Можно отвечать «да», совершенно не подозревая, что ответ – это «да». Да? Можешь говорить «да» таким образом, что понятно, что «нет». Но я делаю, потому что я понимаю, что будет последствия, если не сделаю. Иногда смешно, когда маленькие дети говорят что-то наглое. Но если мы относимся к этому как смешно, тогда она будет продолжаться. И я думаю, что здесь тоже как бы момент для, опять для отцов, что отцам нужно защищать своих жен. Если дети ведут себя хамски своим женам, вы помните о том, что это женщина, на которой вы женились. Это девушка, которую вы любите. Если кто-то на улице начал так хамски и нагло говорить своей женой, вы бы ни на секунду не терпели это. Почему иногда мы позволяем детей говорить нагло, по-хамски с нашими женами? И опять-таки, если мама и папа не уважают друг друга, если мама и папа так разговаривают друг с другом, то трудно ожидать другого от детей, конечно. Но, тем не менее, Библия учит, да, почитайте отца своего и мать. И родители, мы ответственны за то, чтобы это случилось. Так что послушание – это когда я сразу, с радостью делаю то, что мне говорят. Вопрос, наверное, который у многих, это «А что делать, если не делают то, что говорят?» И, к сожалению, это уже считается спорным вопросом в нашем обществе, да, вопрос о наказании детей. И есть как бы одна школа, которая, наверное, берет верх сейчас в России, в светском обществе, которая на подъеме, которые говорят, что никогда не надо дисциплинировать детей, не надо их наказывать, тем более физически, надо их пускать делать то, что они хотят. И вот со временем то хорошая природа, которая внутри, она выйдет наружу. Когда он станет чуть помудрее и начинает понять, тогда он будет показаться снаружи. Братья и сестры, это ложь. Библия говорит нам о том, что человеческое сердце крайне испорчено. Мы не учим своих детей обманывать. Мы не учим своих детей солгать. А почему-то они все умеют. Мы не учим их манипулировать, быть эгоистами. А почему-то это все вот очень естественно получается. К сожалению, неестественно получается быть не эгоистом. Неестественно получается говорить истину. А то, что вот человек в своем существе хороший, это неправда. И все философии воспитания детей, которые основаны на это, они также неправильны. Даже коммунизм был основан на этот принцип, что когда вот создадим определенные условия, справедливые условия, тогда вот то вот хорошая основа, которая есть в человеке, она выразит себе, и каждому будет вот то, что нужно, и каждый будет с радостью делиться с другим, и никто не будет думать о себе, и мы построим такое как бы общество, где все заботятся друг о друге, и никто не имеет как бы материальный интерес. Ну, к сожалению, никто не построил такое общество. И я вам скажу, что никто не построит, потому что это основано на ложь. Человеческое сердце испорчено. Человек, естественно, эгоист. И никаких условий, которые не создашь, не изменит этот факт. Так что не наказывать никаким образом – не вариант. А как нам тогда быть? Наши дети грешны, и как родители нам нужно остановить этот грех. Нам нужно говорить им об этом грехе. Нам нужно учить их, как бороться с грехом, помогать им победить грех. И Бог предлагает нам способ. Притча, 13 глава, 24 стих. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына. А кто любит, тот с детства наказывает его. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удаляет ее от него. Или притча 23, 13. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгой и спасешь души его от преисподней. Или 29.15. Розга и обличение дают мудрость. Но отрок, оставленный в небрежный, делает стыд своей матери. Может быть, это как-то старомодно. Может быть, тогда просто вот не понимали в таких вещах. Может быть, современная психология дала нам лучше понять вот эти вопросы. Но, во-первых, нет ничего в этих текстах, которые приводят нам к пониманию, что это была культурная особенность. Да? Нигде это не написано, что вот мы так делаем, но вы смотрите как. Это универсальная истина. Мы не ожидаем, что это изменилось. И также обратите внимание, что когда строгое воспитание было в моде, то уровень преступности был гораздо ниже. Когда вот такой расслабленный подход к воспитанию, то преступность увеличивается. это связано, эти вещи связаны друг с другом? Я думаю, что связано. Может быть, этот отрывок из Нового Завета убедит вас. И это послание к евреям, 12 глава, с 5 стиха. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам, сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сыном. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остается без наказания, который всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказали нас по своему произволю для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через Него доставляет мирный плод праведности. То есть наказание это Божие назначенная часть жизни. Он сам использует это. И часто мы учимся через, можно сказать, естественные последствия. Да? Прикасаешься к горячему. Больно. Ты и ребенок учится быстро. Мы учимся быстро, чтобы быть более осторожно. Смотреть, не включим печки сначала. Бог сам назначил в естественном, как бы в природе, можно, порядок вещей, что мы учимся, когда больно. Поэтому здесь наказание, мы просто даем наказание, больное последствие тому, что, может быть, только через годами будет дать больные последствия. Мы даем их немедленно для того, чтобы превратить это. Допустим, ложь. Да? Ложь, ну, нету вот горячего, когда солгаешь и вот сразу получаешь. Но если ребенок родится, растет лживый, и вы не будете бороться с этим, то потом как он будет держать друзей? Кто захочет дружить с человеком, который постоянно обманывает? Кто хочет его брать на работу? Кому нужен такой человек, который живет в лжах? И вот тогда будет последствие, очень болезненные последствия. Не лучше ли сейчас немножко боль, чтобы превратить его с этой пути? Чтобы направить его сейчас как бы в тот путь, который он должен идти, чтобы он был благословенный. Если мы говорим о физическом наказании, есть некоторые «но». Да? Понятно, что самых маленьких детей как бы до года нам не особо нужно использовать это. Где-то с года они могут понять, что если я протяну с рукой и трогаю что-то, если он получит по руке, даже сам шок, факт от того, что вот ты притронулся таким образом, даже не надо больно особо делать. Достаточно, чтобы он понял, что вот что-то своей рукой я делаю неправильно. Когда ребенок чуть-чуть подрастет и может понять связь между тем, что он сделал, и то, что он получает наказание, тогда Бог предназначил очень мягкое место, где большая мышечная масса, где можно бить ребенка, и будет немножко больно, но никаких физических вред не будет. Не надо раздеть детей, чтобы их бить. Не надо их унизить. Но я еще дальше немножко говорю об этом. Но со временем мы, конечно, больше переходим на объяснение. Но с двухлетний ребенок нам не нужно долго объяснить ему, что он неправильно орет в публичном месте. Мы просто его заберем и унесем оттуда. И потом разбираемся с ним. Так что сначала мы требуем особо без объяснения подчинения, а послушания. А со временем мы все больше и больше объясняем. Есть люди, которые перегибают палку, да? И за счет этого, наверное, вот начался эта волна против физического наказания. И вот почему тоже еще причина, почему я думаю, что важно учить ребенка сразу послушаться. Потому что что происходит, если терпишь, и терпишь, и терпишь? Внутри начинает кипятить, ребенок не слушается, ребенок не слушается, и в один момент все, внутри лопается, все, я буду его наказывать. И тогда ты наказываешь от этой чувства злости. Не от любви, а от того, что вот тебе уже достал ребенок. Ты уже все, лопнуло с терпения. И ты уже не контролируешь себя. Иаков пишет, гнев человека не творит правды Божией. Нам не нужно тянуть, пока мы в злости как бы наказываем ребенка. Нам лучше сразу, тихо, мирно, с любовью наказывать. Разве это не благословение, когда Бог останавливает нас в своих грехах? Когда мы идем против Него, когда мы грешим, вредим себе, вредим всех вокруг нас, разве это не милость со стороны Бога, когда Он останавливает нас? Когда Он не дает нам проход? Когда Он наказывает нас? Разве мы не благодарны Ему, что Он вытащил нас из этой болоты, что Он остановил нашу греховную жизнь и показал нам другой путь? Родители, мы также должны играть эту роль в жизни своих детей. Остановить их, перенаправлять их в правильный путь. Если мы будем непосредственно, верно наказывать своих детей, когда они маленькие, после 4-5 лет уже не нужно будет бить их. Мы редко бьем наших мальчиков сейчас. Редко. Мы прошли эту стадию. Они в основном научились послушания, когда они были маленькие. Это гораздо легче начать тогда. И когда они становятся старше, может быть, после лет 12, тогда обычно другие способы более действенны. Сокращение какие-то привилегии, а какие-то другие способы. И проблема больше с родителями, чем с детьми. Если ребенок каждый раз знает, что я должен слушаться с первого раза, иначе будет наказание. Если каждый раз, когда я не слушаюсь, есть наказание, он быстро уловит обстановку. Он быстро поймет, что вот мне нужно просто сразу слушаться, и все будет хорошо. Гораздо труднее для родителей преодолеть свою лень, чтобы каждый раз разбираться, быть посредственным, чтобы вот каждый раз просто разбираться с их поведением. Но если вы будете постоянны, ребенок быстро поймет, что к чему, и начинает, соответственно, вести себя. Хорошо. Наказание не единственный путь помогать ребенку быть послушным. Есть также и обучение. Обучение учит хорошее поведение. И притча, 22 глава, 6 стих написано, «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Допустим, с некоторыми нашими детьми была проблема, а говорить «здравствуйте». Ребенок идет в магазин, а купить что-то, не здоровается с продавщицей. Это, может быть, кажется мелочь, но это проявление как бы внутреннее, вот эта гордость, внутреннее несмирение. Мы говорим «стесняется», а на самом деле это вопрос о послушании. Ну, можно здесь учить ребенка, можно играть с ним. Мы так и делали, по-моему, я не помню с кем, с Павликом, наверное, это было. И сказали, что вот все, мама продавщица, ты приходишь в магазин. Мама говорит, как продавщица говорит, здравствуй. Что ты будешь говорить? Давай говори сейчас. И вот так мы играли, такое обучение, да, мы можем учить, как правильно, и наказывать то, что неправильно. Потому что послушание важно для Бога. Поэтому это должно быть важно для нас. Послушание и уважение к родителям. В 4 стихе написано: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учение и наставление Господним». Здесь другой момент. Послушание и уважение – это фундамент. Без послушания и уважения знание не помогает. Да? Это как Иисус сказал. «Итак, всякого, кто слушает слова Мои, сие и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Да? Главное, не только вот слушать слова, а исполнять их. Тот, который исполняет, он готов еще слушать. Поэтому учение и наставление строятся на основании повиновения и уважения. 4 стих опять. Вы, отцы, отцы, не дедушка с бабушкой, тем более не воскресная школа и не светская школа не отвечает за то, что ваши дети были воспитаны. Отвечает и будет перед Богом отвечать отцы. Здесь написано: не раздражайте детей ваших. Раздражать, понятно, можно по-всякому. Есть некоторые, которые специализируются в этом, да, которые очень хорошо умеют это делать. Ну, посмотрим на контекст. Здесь поставлен противопоставление, да? Не раздражайте, но воспитывайте. Это указывает нам на значение. Я думаю, что здесь говорится о том, что если мы требуем послушания от детей, которые уже готовы понимать, но не наставляем их, не учим их о Боге, о Господе, не говорим им, почему, мы им раздражаем. Мы им говорим: делайте, как я говорю. А мы не даем понять, что не просто я говорю, а что Бог говорит, Бог учит, Бог ведет нас к этому. Это приводит к раздражению, потому что мы требуем от них послушания, но мы не объясняем, почему. И здесь вот это противопоставление, да? Или раздражение, или мы наставляем и учим. Как нам наставлять и учить? Но мы можем видеть в Писании, что с того момента, когда Бог начал говорить человеку, как вести себя, Он также говорил этим же родителям, чтобы они передавали это знание своим детям. Второе законие, 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всеми силами твоими». Моисей дает народу закон в простом, понятном виде. Да, здесь нету много численных подпунктов. Здесь не все подробности. Здесь вот самый-самый суд, о котором Иисус говорил в Новом Завете. Что самая важная заповедь? «Люби Господа Бога твоего всем сердцем». Иисус добавил к нему еще один, да? «И любите ближнего своего». И здесь говорится о роли родителей. Вот 7 стих говорится: «И внушай их детям твоим». Как мы это делаем? Вот 6 стих: «И да будет слов сей, которые я заповедую тебе сегодня, в сердца твоем». То есть, первое, мы живем по этой истине. К большому сожалению, наши дети делают то, что мы делаем, не то, что мы говорим. Да, мы можем учить им, что не делайте, как я делаю, правильно делают вот так. А шансов, что они будут слушать наши слова и не смотреть на наши действия, очень малы. Скорее всего, они будут поступать так же, как мы поступаем. Потому что они понимают, что по каким-то причинам моим родителям учат меня одно, а по каким-то причинам они ведут себя по-другому. Наверное, все-таки что-то в этом есть. Какая-то выгода в этом есть. Поэтому, если мы не содержим эти слова, если они не в наших сердцах, если мы не живем по заповедям, если мы не стремимся к святости своей жизни, если мы не стремимся угодить Богу, то небольшие шансы, что наши дети будут. Второе написано, и внушай их детям твоим. Это 7 стих. Внушай их детям своим. Это значит, мы говорим своими детьми об этом. Внушать это не просто говорить. Внушать это не просто как бы вот читать вместе. Внушать это значит, мы закладываем, мы вкладываем в это. Внушаем своим детям. И дальше написано, говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая. То есть, все время. Это должно быть какой-то часть нашей жизни. Как бы наша жизнь целиком посвящен к тому, чтобы жить истиной. И мы, естественно, по ходу жизни учим своим детям. Это один из причин, это, наверное, другая проповедь, почему мы учим своих детей дома. Мы не отправляем их в школу, где кто-то дает совершенно другой пример на много часов в день. Мы предпочитаем их держать дома, где мы действительно мы можем, сидя в доме своем, идя дорогою, ложись и вставая, как естественная часть нашей жизни, мы передаем истину своим детям. Все время возникает ситуация во дворе, ну, кто, у кого в школе, с друзьями возникает что-то. И эта возможность говорит об истине. Кто-то наступил кому-то на ногу. Эта возможность говорит о любви. Кто-то солгал. Эта возможность говорит о том, как Бог ценит истину. Кто-то испытывает страх. Это возможность говорить о том, что Библия говорит об этом. Но если мы не рядом с своими детьми, если мы их все время отправляем куда-то, с кем-то, мы никогда не увидим эти нужды. Мы никогда не узнаем их характер. Мы никогда не увидим эти вопросы, и не будет этой возможности наставлять их по ходу, по горячим следам. Мы видели, так они вели себя, и мы им наставляем. Говорим, что Библия учит по-другому. Воскресная школа, она для того, чтобы помогать родителям делать это, не для того, чтобы заменить их. И никогда это не слишком рано начать наставлять своих детей. Этот вопрос как бы послушания и почитания, она идет одновременно с наставлением и учением. Да? Читайте детские Библии. Молитесь вместе с детьми дома. Мы сейчас с мальчиками начали читать Бытие. Ну, в последнее время читаем. Мы читаем главу в день. Мы разбираем ее. Стараемся извлечь какие-то уроки из него. На это уходит 15-20 минут. Мы делаем это в начале своего дня. Потом мы молимся и мы настроимся на этот день вместе с этой истиной. Есть катехизис для детей, где четкое богословие как бы изложится вопросами. Мы можем учить детей. Дети как губки, они впитывают в себе знания. Для них это не составляет особого труда. Давайте будем вкладывать в них, пока они маленькие, пока есть такая возможность. Многие люди говорят о том, что у каждого человека есть богословие. У каждого есть свое мнение о Боге, какие-то свои сбор, свои мысли о том, какой Бог и как Он поведет себя в какой-то ситуации. давайте мы позаботимся о том, чтобы это было правильное богословие, о том, чтобы это было богословие, которое соответствовало Библии. И для этого мы учим своих детей. Часто мы больше озабочены поведением своих детей, особенно когда мы при других людях, чем то, что происходит в их сердцах. Очень легко только говорить о том, что надо делать, когда надо это делать, и не затрагивает этот вопрос, почему. Мы можем помогать им, чтобы у них были хорошие привычки, чтобы у них привычка была поступать правильно. Но это недостаточно. Нам нужно воспитывать их в учении и наставлении Господнем. Я читал вот это из 2 Закония, 6 глава. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всеми силами твоими». Все еврейские дети знают это. С самого детства их учат. Каждый день они это повторяют. И это контекст, который Моисей дает для воспитания детей, для научения детей. Вот это заповедь любить Бога и любить ближних. Это важно, чтобы мы учили своим детям, что вот почему мы делаем это. Мы учим не просто, что вот ты уступай своей сестре, отдай ей игрушку. Не просто потому, что я сказал. Или мы учили им, что надо так делать, иначе я получу. А чтобы мы понимали, что надо любить свою сестру. Любить ее значит предпочитать ее. Пожертвовать собой и отдать ей. Вот почему. Из-за любви. Ради любви. Или почему нужно убираться в комнате. Не просто потому, что это раздражает маму или папу, что там беспорядок, что не пройдешь по полу и не наступая на какой-нибудь кирпичик или что-то. Не для этого мы учим держать в чистоту, а потому что Бог дал мне эти вещи. Он мне благословил. И разве я веду себя благодарной, когда я не забочусь о ней? И все мы сводим к Евангелию. Все поведение, за все наше требование послушания должно быть выглянуть Евангелие. Заповеди Божьи любить. Его милость к нам, Его любовь к нам. То есть нам не нужно раздражать своих детей, не дать им понимать, почему я должен то или другое делать. Ромка немножко говорил про дела. Да? В Библии есть такое понятие мертвые дела. Послание к евреям написано об этом. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и веры в Бога. Мертвые дела – это те дела, которые мы делаем с той мыслью, что вот этими делами мы спасем себе или мы сохраним свое спасение. Вот этими делами. Это Библия называет мертвые дела. Они не достигают той цели, которой мы делаем их. Но в Библии есть также понятие о добрые дела, да, которые Бог предназначил нам исполнить. Это дела, которые мы делаем, потому что мы благодарны Богу за то, что Он дал нам новую жизнь. Это дела, которые мы делаем, потому что мы не можем по-другому. Он искупил нас и дал нам новую жизнь. А что нам делать с этой жизнью, если не служить Его? Заметьте, единственная разница между ними, между мертвыми делами и добрыми делами, это мотивация нашего сердца. Это то, почему мы это делаем. Также в поведении наших детей они могут все правильно делать, но не по тем причинам. Мертвые дела. Так что нам нужно не только требовать послушания от наших детей, но также учить им, почему это правильно, и то, неправильно. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе. Почитай отца твоего и мать. Это учение Писания. Мы, как родители, несем ответственность перед Богом. Помогать им быть послушными. Требовать с них уважения. Наставлять их и учить их. Пусть Господь поможет нам в этом. Давайте мы помолимся. Господи, я благодарю Тебя за Слово Твоего, благодарю Тебя за то, что здесь есть мудрость, и здесь есть и практическая, и житейская мудрость, что Ты направляешь нас, Господь, о том, как нам воспитывать своих детей, как направить их к Тебе. Спасибо, Господь, что Ты также говоришь нам, взрослым, о своем послушании, о том, почему мы делаем то, что мы делаем? Чтобы не в гордыне делать дела, думая, что мы что-то заслуживаем из-за этого, а чтобы мы в смирении делали добрые дела, радуясь, зная, что мы исполняем Твою волю, что мы угождаем Тебя. Помоги нам, Господь, быть верным в воспитании своих детей. Господь, Ты видишь и знаешь, что часто это не получается у нас. Часто мы чувствуем, что это невозможно. Помоги нам, Господь, уповаться на Тебя в этих ситуациях. Помоги нам, Господь, держаться за Тобою и знать, что Ты поможешь нам. Господь, помоги нам в этом нелегком деле. И помоги нашим детям, мы просим, Господь, быть послушным Тебе, быть послушным своим родителям и с уважением. Мы просим и молимся во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь.